Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Занятная вещь. Преподавание школьникам истории интересует и волнует не только их родителей и учителей, но и государственные власти, конечно. В России они традиционно рассматривают себя высшим арбитром прошлого. Но вот о конкретном состоянии дел в этой сфере большинство общества получает информацию не из первых рук, а из СМИ. Показательно, что появившаяся в газете «Время новостей» статья Анатолия Бернштейна о готовящемся новом учебнике истории России 1900-1945 годы привлекла внимание к проблеме подачи школьникам отечественного, советского и российского прошлого куда большее, нежели опубликованные до этого концепции курса истории первой половины XX века, ее автор профессор Александр Данилов, и концепция другого учебника истории России 1945-2008 годы. Один из титульных авторов Александр Филиппов, предыдущая книга которого в прошлом обсуждалась аж на президентском уровне. Уважим, однако, российское предпочтение газетной информации первоисточникам и начнем наш сегодняшний разговор об учебниках со статьи «Во времени новостей». Она была озаглавлена «Рациональное управление убийствами» и имела целью показать, как за год с момента публикации издательством «Просвещение» учебника Александра Филиппова с авторами «История России» 1945-2007 годы развивалась концепция преподавания отечественного прошлого школьникам. Изменений тут, отмеченных газетой, немало. Если в прошлогоднем учебнике Филиппова Сталин обозначался как эффективный менеджер, то нынешняя концепция идет дальше.
Важно показать, что Сталин действовал в конкретной исторической ситуации. Действовал как управленец вполне рационально, как охранитель системы. Как последовательный сторонник преобразования страны в индустриальное общество, управляемое из единого центра. Как лидер страны, которой в самом ближайшем будущем угрожает большая война.
Этим дело не ограничивается. В статье Анатолия Бернштейна приводятся и другие оригинальные трактовки.
Царь Николай II был убежден, что отказ от абсолютной монархии, ослабление вертикали власти, приведет Россию к катастрофе. Поэтому отвергал все те проекты реформ, которые предполагали хоть в какой-то перспективе изменения этого порядка.
Белое движение в ряде случаев выступало альтернативой профашистского толка, из которого вполне могла реализоваться националистическая модель развития.
Отмечены и другие новинки в концепции преподавания истории школьникам. Например, трактовка пакта Молотова-Риббентропа как ответа на Мюнхенское соглашение. Или объяснение расстрела сотрудниками НКВД польских военнопленных в Катыни как акта политической целесообразности. А также ответа на гибель многих десятков тысяч красноармейцев в польском плену после войны 1920 года. В общем, по мнению автора статьи «Во времени новостей», в новом учебнике найдены рациональные оправдания действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Статья завершалась отчасти риторическим вопросом.
Что же такого произошло за год в нашей стране, чтобы авторы настолько продвинулись в подобного рода изысканиях?
А действительно, что, спрашиваю я историка Илью Смирнова. Может быть, важнее тут незаметные мне изменения в исторической науке? Какой-то сдвиг в рассмотрении сталинизма, приближающийся к позициям самого Сталина?
Вряд ли он с такой трактовкой своего правления согласился бы. Что касается, что изменилось в исторической науке, ну, а при чем тут изменения в исторической науке и преподавание ее детям? Изменилось кое-что в политике, изменилось кое-что в общественной ситуации.
Подробнее об этих переменах мне говорит социолог Борис Дубин.
Во-первых, произошли выборы. и те, и другие. И думские, и, что еще важнее, президентские. И, с одной стороны, власть убедилась в том, что она власть, и ее поддерживают, одобряют, избирают и так далее. С другой стороны, как бы коридор возможностей для населения выбирать, не выбирать, кого именно и так далее, стал предельно узким. Власть нашла свой народ, а народ нашел свою власть. И, конечно, за последний год резко кристаллизовались настроения, так или иначе связанные с советскими ценностями и с имперскими амбициями. В этом смысле страна, население, большая его часть, основные политики, действующие на открытой сцене и говорящие головы на телевизоре, все больше говорят вот в этих терминах – советских, сталинских, имперско-захватнических, если хотите.
Это общие изменения. А насколько они связаны с трансформациями в исторической науке? И что в данном случае, наверное, важнее, с изменениями тех людей, которые пишут и издают учебники для школьников?
Мы, конечно, говорим сейчас не об исторической, собственно говоря, науке, а о той части историков, но в еще большей степени о бюрократии, образовательной системы, которая решает, какой учебник будет, а какой не будет, какой пойдет во все школы, какой только в избранные, какой получит не просто разрешение, но еще и рекомендацию и, так сказать, широкую поддержку, а какой не получит. Вот в этой части истеблишмента, исторической науки, истеблишмента образовательной системы, органов государственного руководства и управления, конечно, за год соответствующие настроения очень укрепились, потому что это все некоторый, если хотите, язык власти. И те, кто не хотят оказаться вне пространства власти, где раздают гранты, где раздают должности, где раздают рекомендацию для учебника и так далее, те как бы учатся, а некоторые не учатся и так хорошо умеют разговаривать и именно на этом языке. На языке, где Сталин – это рациональный управленец.
Так считает социолог Борис Дубин. Историк Илья Смирнов.
Я сразу оговариваю, что я абсолютный противник сталинизма и никаких заигрываний с этим не допускаю. Это действительно был человек, превысивший меру преступлений, которые Бог отпускает политику для воплощения его идей. Поэтому тут дискуссий никаких быть не может. Но я очень боюсь, что борьбу со сталинизмом в нашей стране привели вот к такому результату люди, которые с ним боролись. Что действительно чуть ли не половина населения теперь стала относиться к Сталину положительно. Потому что они умудрились борьбу с преступлениями конкретных людей, Сталина, Берии, Ежова, превратить в борьбу со всей страной, с нашими дедами-прадедами. Оскорбляли эту страну, унижали этих дедов-прадедов, в том числе людей, которые честно делали свое дело. И дальше сработал механизм маятника. И это не Путин его качнул, это не Медведев его качнул, это не Филиппов, автор известного пособия, его качнул. Его качнуло общественное мнение.
Борис Дубин не готов с этим согласиться.
Я бы так не сказал. Я согласен с тем, что критика сталинизма, в период оттепели, а потом в период раннеперестроечный, была действительно очень ограниченной. Была чрезвычайно страстной, но однобокой. Это верно. Но я не думаю, что сегодняшний поворот к рассмотрению ЗК как трудового ресурса, а Сталина как эффективного менеджера, я не думаю, что это реакция на примитивизм критики в адрес Сталина и сталинизма. Мне кажется, что причины здесь все-таки более общие. А именно, страна за два путинских срока, особенно за второй, во-первых, примирилась с тем, что она наследница советского. Во-вторых, что она одна в мире, у нее нет ни партнеров, ни друзей. А если так, то мы готовы и в изоляции остаться. Что у нас особая своя история, свой особый путь, у нас особый тип человека. Нет друзей и партнеров в мире, она окружена врагами и готова жить в этой изоляции. Это все создает не просто бэкграунд для такого учебника, но это, в общем, наилучший климат, в котором вырастают такого типа учебники, а потом под влиянием этих учебников, и соответствующие типы сознания, соответствующие головы растут.
Профессор Никита Загладин, автор одного из уже действующих школьных учебников, говорит.
Понимаете, вот та линия на изображение Сталина как хорошего администратора, на объяснение его действий рациональными соображениями, бог с ним, пусть она будет представлена в учебниках. Но все-таки хотелось бы надеяться на то, что учебники будут отражать и другие позиции, альтернативные этой, то есть основанные и на моральной оценке. И, кстати, насчет целесообразности хорошего администратора с научной точки зрения тоже можно немножко поспорить. Лично у меня вызывает сомнение, что Сталин был таким уж хорошим администратором и что так уж хорошо все им делалось. То, что уровень трудового энтузиазма и активности масс был высокий, это бесспорно, это один из источников его успехов, которые приписывались Сталину.
Тут я заметил уважаемому Никите Вадимовичу, что уровень трудового энтузиазма и величие успехов тоже не бесспорно. Сравните успехи в созидании великих египетских пирамид с Беломорканалом, Волгодоном и Куйбышевской ГЭС. Вы же не станете рассуждать о трудовом энтузиазме древних египтян, незаслуженно приписываемом фараонам IV династии. Ну вот, обращаюсь я снова к Борису Дубину. Возникает вопрос о последствиях внедрения такого рода учебников.
Предполагается, что этот учебник, ну, что называется, будет основным. Задача все-таки не просто создать там хороший учебник или там объективный учебник, а задача, насколько, как я понял и по этой статье, и как бы и раньше видел это и так думал, что задача стоит в том, чтобы создать самый правильный, единственный, главный учебник.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем разговор о школьных учебниках истории. Мой собеседник сейчас уже упомянутый в этой передаче Александр Филиппов. Александр Вячеславович, создаваемый авторским коллективом под вашим руководством учебник «Новейшая история России 1945-2007» уже вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации.
Руководителей и редакторов учебника трое. Это профессор Александр Анатольевич Данилов, это Анатолий Иванович Уткин и ваш покорный слуга. Так что говорить под моим руководством несколько преувеличивать мою историческую роль.
Что ж, это существенная корректива того, что пишут об этом учебнике. Тут ведь вот еще какая проблема. Практически никто из наших слушателей, да и я сам тоже, никто этого учебника, сообщения о котором заинтересовали и учителей, и родителей, и ученых-историков, никто почти не видел. Некоторое представление о нем мы пока можем составить лишь по цитатам, приводимым в опубликованных отзывах. А это, по-моему, не лучший способ составить представление о предмете. Лучше получить информацию из первых рук, то есть в данном случае от вас. Итак, первый вопрос, даже два. Чем концептуально отличается ваш новый учебник от других, написанных другими авторами, например, учебника, созданного коллективом под руководством Никиты Загладина? И, во-вторых, чем отличается он, опять же, концептуально от представленной в прошлом году авторским коллективом под вашим руководством книги для учителей?
Первый вопрос. Концептуальное отличие учебника, созданного под редакцией Данилова, Уткина и Филиппова, от, в частности, учебника Загладина, состоит в том, что в нашем учебнике сделана, по крайней мере, попытка, я уж не мне судить, насколько она удалась, рассмотреть события 1900-х и 2000-х годов как такую же составную часть российской истории, как и 40-е, 50-е или 60-е, 70-е годы. То есть примерно в том же масштабе времени и именно как составную часть истории. Естественно, связанные с предшествующим и отбрасывающим какую-то свою тень в еще неизвестное нам будущее. Это, собственно, главное концептуальное отличие. Дело просто в том, что, к сожалению, как правило, так получалось, что в наших используемых в школе учебниках, даже самых хороших, таких как Даниловой и Косулиной, кстати, самые популярные, по-моему, учебники Даниловой и Косулиной, или учебники Заглазина, или под редакцией Чубарьяна, состоит в том, что история в них, по сути, заканчивалась в декабре 91 года, а за этим следовало более или менее развернутое послесловие к истории, в котором давалась краткая сводка произошедших событий, но не в той степени, как бы в другом масштабе времени рассматривающейся. Здесь сделана попытка подходить и к 90-м, и, грубо говоря, к 70-м годам с единой линейкой, с единой меркой. В этом как бы главное концептуальное отличие. А второе отличие, оно, пожалуй, может быть, менее значимо, может быть, и более, состоит в том, что мы попытались значительно увеличить то место, которое в учебном курсе отводится повседневной жизни людей, роли самого человека, до такой степени, что пытались это вынести даже в отдельные параграфы. Правда, это не на всем протяжении учебника удалось, но попытку такую мы все-таки сделали.
Теперь позвольте вопросы по содержательной стороне. Об освещении тех или иных эпизодов и процессов прошлого. Для начала, что, по вашему мнению, нового здесь и в выборе эпизодов, и в их трактовке?
Да вы знаете, в этом отношении, по-моему, особой новизной, за исключением того, что касается 90-х и 2000-х годов, мы особой новизной похвастаться не можем. Практически все, что говорится, хорошо известно в историографии и в той или иной степени присутствовало и в учебной литературе. Я, собственно, не очень представляю, какого применительно к такому хорошо изученному времени, как, допустим, 60-е или 70-е годы, какие можно неожиданные новые факты ввести в учебный курс.
Насколько я понял, из печати в вашем учебнике можно проследить некие новинки в описании Чеченской войны, а также изложение концепции суверенной демократии, поставленной под сомнение нынешним президентом Медведевым.
Мы не называем события Чеченской войной, а пользуемся формулировкой «военно-политический кризис в Чечне». Собственно, предложили нам такую формулировку чеченские учителя истории на конференции, которая проходила в Грозном в прошлом году. Александр Анатольевич Данилов спросил, допустим, а какое определение, по-вашему, должно быть? Получил ответ, что почему бы не пользоваться формулировкой «военно-политический кризис». Видимо, эту новизну вы имеете в виду.
Ну а суверенная демократия?
Мы излагаем эту концепцию суверенной демократии, так как она была выдвинута Владиславом Юрьевичем Сурковым, и приводим в том числе те возражения, которые против употребления такого термина выдвигал Дмитрий Анатольевич Медведев.
Александр Филиппов, один из руководителей авторского коллектива готовящегося нового школьного учебника по истории. Я спросил его о заказчиках. Известно пристрастие высших советских и российских начальников руководить изучением и пониманием прошлого. Сталин в компании с Кировым и Ждановым потратил отпускное время 1934 года на написание замечаний к учебнику «Новая история», а позднее и сам свой краткий курс сочинил. Михаил Касьянов, в бытность свою премьером, тоже вдруг взялся за учебники по истории и потребовал ее исправить. А Путин, будучи президентом, тоже обсуждал пособие по истории, кстати, созданное под руководством Александра Филиппова, и выразил неудовольство по поводу каши в голове у учителей истории. Теперь вот Александр Вячеславович говорят, что новый учебник создается по заказу администрации президента, и книге уже уготована судьба основного учебника страны. Это так? Кто заказал работу?
На этот учебник не было заказа. Это, наша инициатива, которая получила поддержку.
Поддержку, простите, чью?
Прежде всего, Министерство образования и науки и издательство просвещения. Собственно, им понравилась мысль опробовать новую технологию. Не издавать готовый учебник, то есть как бы спускать его учителям, а сначала выпустить издание, адресованное учительскому сообществу, обсудить его и уже затем делать учебник. Ну, кстати, была опция и не делать учебник, если бы, так сказать, педагогическое сообщество концепцию отвергло. Поскольку приняли, то сделали и учебник. Я надеюсь, что и по периоду 1900-1945 годов мы сможем воспользоваться аналогичной технологией. То есть сначала выпустить книгу, адресованную учительскому корпусу, провести ее обсуждение и на его основе готовить учебник.
Ну а как вы считаете, прошлогоднее обсуждение вашей книги для учителей, состоявшееся в Огареве с участием Путина, и его мнение сказалось на нынешнем выборе Министерства образования, издательства просвещения, на выборе вашего проекта как основы для создания нового учебника по истории 45-2007 годов?
Точно не знаю, но думаю, что как-то сказалось. То есть, разумеется, и в министерстве, и в издательстве прислушиваются к тому, что говорит или не говорит президент.
Какова же дальнейшая судьба нового детища авторского коллектива, одним из руководителей которого является Александр Филиппов? Когда выйдет новый учебник, уже породивший возбужденное обсуждение взглядов его авторов?
Готовится и выйдет в этом году. Опять же, книга, адресованная учителям. Затем мы надеемся, что ее удастся достаточно развернуто и подробно обсудить. И по результатам обсуждения будет, я надеюсь, будет готовиться учебник. Когда он, так сказать, будет готов, то он пойдет на экспертизы в академические институты. Если там дадут добро, то тогда уже будет получать гриф «допущено» и сдаваться. То есть это означает, что учебник выйдет в свет, ну, никак не раньше осени будущего года. Здесь еще, в таких случаях говорят, конь не валялся.
Александр Филиппов, один из руководителей коллектива, создающего учебник новейшей истории России, уже охарактеризованный в печати как рациональное оправдание действий власти по уничтожению миллионов своих граждан. Каким на самом деле будет этот учебник? Что там решит по нему академическая экспертиза? Припоминаю разговор с одним из издателей учебной литературы. В отличие от меня, он верит в древнее изречение «История – учительница жизни», но дополняет его так. По каким учебникам эта училка будет учить недросли, решаем мы, издательство. Так ли это? И как формируются эти решения? Об этом в одной из следующих передач «Разница во времени». А над этой работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
России не нужно ни перед кем извиняться за свои действия в ходе грузино-юго-осетинского конфликта, но она и не собирается спорить с кем-нибудь по этому поводу, заявил сегодня премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. Евросоюз готов направить в Грузию собственную миссию наблюдателей. Решение об этом было принято на неформальном саммите министров иностранных дел стран ЕС во французском Авиньоне. Москва разрешила наблюдателям ОБСЕ свободное передвижение в контролируемых российскими войсками районах Грузии. По словам действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Финляндии Александра Стубба, разрешение распространяется и на буферную зону вокруг Южной Осетии. В Кремле прошло заседание Госсовета России, на котором обсуждалась ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что под видом поставок гуманитарной помощи происходит перевооружение Грузии. Абхазия будет стремиться вступить в СНГ и союзные государства России и Белоруссии, заявил на брифинге в Москве президент республики Сергей Багапш. Вице-президент США Дик Чейни, выступая на конференции в Италии, подверг резкой критике действия России в Грузии, назвав их совершенно неприемлемыми и оскорбительными. В Москве к 5,5 годам заключения по обвинению в вымогательстве приговорена главный редактор столичной районной газеты Айгуль Махмутова, писавшая о злоупотреблениях при проведении точечной застройки. Защита считает обвинение надуманным. Авиакомпании, входящие в альянс Air Union, начинают постепенно отправлять ранее задержанные рейсы. Причина задержек – долги за топливо авиакомпаний, входящих в альянс. Из Венецианского кинофестиваля поступило сообщение о том, что режиссеру Алексею Герману-младшему присужден «Серебряный лев».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Один наш постоянный слушатель прислал свою переписку этих дней с друзьями и знакомыми. Ему пишут, например, такое. В России, кстати, нет трамвая, в котором нельзя было бы услышать что-то подобное. Нет бани, нет казармы солдатской или лагерной, нет застолья, нет, короче, ни одного места, где непринужденно толкуют о том, о сём, судачат о политическом, и это уже не какой-нибудь десяток лет, а чуть ли не вся сотня, где бы вам ни сказали то, что сейчас прочитаю. Проблема Америки в том, что там никогда не было настоящей войны. С миллионами жертв, со страданиями и т.п. Катастрофа для них – это Великая депрессия, но никак не геноцид. Им не падали на голову бомбы, их города никогда не стирали до основания, их население не сжигали в сараях. Что вы хотите от таких засранцев? Предпочитают воевать чужими руками и на чужих территориях ради обогащения крупных корпораций. И чем они лучше коммунистов, нацистов и т.п.? Чем? Здесь точка и закрываются кавычки. Если бы это говорил юноша, я бы просто сообщил ему, что на огромных пространствах Соединенных Штатов Америки была таки настоящая и очень серьезная страшная война, гражданская война. В ней столкнулись север и юг. Север хотел освободить черных рабов, юг был против, объявил о своей государственной независимости. И началась такая бойня, какой до этого мир не видывал. Америка уже была развитой промышленной страной, вооружение было вполне тяжелым. В боях впервые в истории участвовали, например, бронепоезда. Север, сообщил бы я этому юноше, победил, но победители не стали мстить побежденным. Первое, что сказал президент, почтим, как положено джентльменам, павших с обеих сторон, и над их могилами протянем друг другу руки, так примерно. А вот что ответил своему корреспонденту на его письмо наш слушатель. Первое. Это не проблема Америки, то есть то, что на ее территории будто бы никогда не было настоящей войны. Это ее дипломатическая успешность и умелость. Второе. Если людям, благодаря действиям избранных ими правителей, не падали на голову бомбы, их города никогда не стирали до основания, их население не сжигали в сараях, то они сразу же засранцы? Откуда такая оригинальная логика? Третье. Предпочитают воевать там, где говорит военная наука, а не указка генералиссимуса или перст фюрера. Четвертое. Америка уже тем лучше, что ни коммунисты, ни фашисты в Америке не собирают и сотой доли придурков, идущих за ними, как это происходит в новой путинской России. В коллекции этого слушателя есть и другие продукты умственной деятельности людей с тараканами в черепушках, как он пишет. Но из них я прочитаю только одно, да и то не уверен, что делаю правильно. Почтовый ящик «Радио Свобода» безразмерен, но это все-таки не мусорный ящик. Пишет Светик. У Америки, точнее штатов, нет промышленной мощи вовсе. Вся их экономика держится на штамповании долларов и выбросе их за территорию штатов в обмен на какие-либо ресурсы. Для примера, 1 000 000 отпечатали, отдали Грузии на оружие, 100 000 у себя внутри страны сожгли, и как результат удовлетворение стратегических интересов и избежание инфляции в стране. Промышленность у штатов развита не лучше, чем промышленность в любом среднестатистическом государстве. Не надо так преувеличивать. У них чепники под заказ печатают доллары. Потом на эти доллары завозятся различные ресурсы в страну. Вот почему им так легко спонсировать различные межнациональные конфликты. Осетия, Грузия и конфликты внутри стран. Оранжевая революция. Так что понятие «мощь американцев» – очень спорное понятие. Если основной экономический фактор – это доллар, то что будет тогда, когда за пределами США доллар перестанет котироваться? Украина станет покруче штатов. Кстати, Россия отказалась от доллара. Здесь Светик, автор этого письма, ставит точку. В свое оправдание, что огласил эти соображения Светика, напомню нашим слушателям, откуда, от кого Светик набирается этого мусора. Сын юриста недавно закатил очередную большую речь, очень похожую. Зюганов, самый известный из уроженцев орловской деревни Мымрино, вещает в таком духе уже чуть ли не четверть века. «У них чепники под заказ печатают доллары», пишет, как вы слышали, воспитанница сына юриста Зюганова. Я не сразу сообразил, что чепники – это частные предприниматели. Первые две буквы прописные – ЧП. Из Черниговской области Украины пишет Александр Каноненко. «Я за единоначалие в мире. Как в муравейнике, стае, коллективе, так и во всем мире начальник должен быть один. Сколько средств потрачено на противостояние при биполярном мире? Эти бы средства да во благо. Мое отношение к США, как и к России, до 2004 года было никакое. Ничего не ёкнуло ни на гибель Курска, ни на 11 сентября, ни на Норд-Ост. Но вот во время Оранжевой революции Запад встал на сторону народа Украины, а Россия поддержала фальсификаторов выборов. С тех пор лично я сделал однозначный выбор. Не по пути нам с Россией. То, что было выгодно Украине 350 лет назад, сейчас не проходит. Да и трудно не заметить. Кто раньше убежал от России, тот лучше живет. Финляндия, Польша, Прибалтика. А демократия для России, по-моему, такая же утопия, как и коммунизм. Рассыплется Россия при демократии, как рассыпался СССР. Что касается войны в Грузии, продолжает Александр Каноненко, думаю, не мог Саакашвили не получить добро от союзников на начало военных действий. И еще. Вот слушаю радио, смотрю телевидение. Российское очень мало, там новостей и фактов почти нет. Одна пропаганда. И замечаю, что у сторонников России нет аргументов для оправдания. После Чечни что можно говорить про Южную Осетию? Если признание независимости Косово – это, по мнению Москвы, плохо, тогда почему хорошо признание независимости Южной Осетии и Абхазии? И напоследок, не будучи сторонником теории случайностей, осмелюсь предположить, что российское руководство претворяет в жизнь план ускоренной передачи Путина в кресло президента. Иначе думает автор следующего письма. «Утверждают, что происходящее сейчас в России – откат от демократической революции», – пишет он. «На самом деле революция 91-го года была не демократическая, а антикоммунистическая. При всей критике в адрес Путина обвинять его в реставрации коммунизма никто не станет. Россия просто возвращается к себе, то есть к той, какой она была до 17-го года». Я думаю, если бы сейчас воскресли Деникин или святой мученик Краснов, то они бы Путина полностью поддержали, пишет он. Ведь Россия, в отличие от СССР, не представляет собой угрозы миру и не распространяет преступную идеологию, правильно написал вам один слушатель. Россия просто откровенно заявляет, что не принимает идеологию Запада, краеугольным камнем которой является пропаганда гомосексуализма и хочет защищать свои интересы. После 11 сентября Путин поддержал Штаты. Понятно, чего он ожидал. Он ожидал здравой реакции. Окей, ребята, будем вместе бороться против воинов джихада. у вас есть свои интересы, мы не против, но вы, конечно, уже не империя, про ту же Прибалтику забудьте, Центральную Азию поделим, вопрос Украины обсудим, Кавказ ваш. Если бы Запад реагировал так, то все было бы прекрасно, но он же, сначала пресса, а потом и политики, начали к России придираться. Вы такие-сякие, в Чечне нарушаете права человека, у вас выборы не такие, вы геев притесняете, у вас менты черных не любят. Я не испытываю особых симпатий к русской власти, пишет автор, но что им оставалось делать? Запад открыто исповедует приоритет прав человека над государственным суверенитетом. Укрепляет и придвигает НАТО к российским границам. Сейчас американская армия намного сильнее, чем 20 лет назад. Против кого США спускают на воду новые атомные подлодки? У арабов атомных сил вообще нет. Для ликвидации китайского потенциала достаточно трети американских сил. Фактически России уже минимум 10 лет угрожают. Что остается делать Путину с Медведевым? Понятно, что их ложь о геноциде осетин отвратительна, но понятно и то, что загнанный в угол пес кусается. Ну, знаете, молодой человек, просто не знаю, какими должны быть стекла тех очков, через которые вы смотрите на мир. И, кстати, не слышал я, чтобы Россия устами своих казенных пропагандистов заявляла, что не приемлет идеологию Запада. Наоборот, только то и делает, что клянется в своей преданности демократическим ценностям, правам человека. Прямо говорят, эти вещи для нас превыше всего, потому что только они помогут нам выдержать конкуренцию в современном мире. Как и в советское время, вокруг трона в Кремле немало людей, которые все понимают, но хотят не геройствовать и хорошо кушать. Они даже по-своему страдают, что начальство к ним не прислушивается, пытаются пробиться к нему под его ГБшную черепушку, чтобы оно все-таки уяснило, что безобразничать себе дороже, что западные порядки нужны самой России, иначе она будет прозябать вечно. Прямо слезы наворачиваются, когда наблюдаешь, как эти люди подыгрывают своим хозяевам, чтобы убаюкать их и почти под гипнозом вложить им свои мысли. Начавшаяся новая холодная война, говорят они, это контратака старого, начинающего увядать капитализма на новый, расцветающий, прежде всего российский. Старик, мол, хочет во что бы то ни стало сохранить свое превосходство. Он надеется, что Россия окончательно свернет все свободы, превратить себя в осажденную крепость и опять будет гнить в своем коконе. Поэтому, говорят эти ребята, надо действовать наоборот, не завинчивать, а отпускать гайки, не зажимать и не грабить частника, а всячески его поощрять и, конечно, сажать воров и взяточников. Как видим, держат Путина с Медведевым за малых неразумных, делают вид, что не понимают, что как раз всего этого они не станут делать ни при каких обстоятельствах, ведь пришлось бы начать с себя, пришлось бы покаяться за последние выборы и отправиться в монастырь, пусть новые люди освежают и очищают страну. Так что у этого режима нет выхода, он будет стоять до последнего, уступать только силе и в конце концов поднимет руки вверх. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. «Я прожил практически всю жизнь во Львове, на стыке империй, наций, языков, культур. Я технарь, как принято говорить, но всегда остро чувствовал историческое свое окружение и пытался найти непротиворечивое объяснение водоворота событий. Не пугайтесь, ничего общего с моделестроителями и мироспасателями. Просто я как-то особенно остро, просто физически остро чувствовал несообразности в попытках втиснуть историю в какую-то схему. Как-то очень давно, во время своего недолгого отпуска в деревне, зацепил стариков на рассказы про 33-й год. Там Шекспир отдыхает, как говорится, на русскоязычном языке. Жаль, что по молодости лет и глупости не развил все это. «Я не сильный поклонник Ющенко», — продолжает автора, «но то, как он относится к Голодомору, меня с ним сближает. И как прямо по Фрейду среагировала Россия, даже не государственная, бог с ними, а вроде интеллигентная, и русская церковь, не начальство и подкрышные в рясах, а в массе своей верующие. А вообще история наша — это страшная бомба, которую надо или аккуратно, без рывков, разобрать и обезвредить, или, накрыв голову руками, ждать, когда рванет. Просто нет спасения от аналогий. Толпы, правда, не очень густые, фольксрусиш у консульств, стоны и вопли об исторической миссии, милитаризация сознания даже у весьма либеральной части населения, мировой оранжево-сионистско-исламский заговор, национальное унижение, восстановление имперского величия и Польша, вкупе с Украиной, стоящая на пути. А с другой стороны, трусливая позиция сытенькой Европы, чур не меня. А ведь стоит всего на 20-30% сократить потребление газа на год-два, блокировать по-настоящему отмывание нефтегаза криминальных денег, накрыть колпаком деньги верхушки, на 10 лет ввести эмбарго на экспорт двойных технологий, короче, доделать то, что не успели сделать Рейган с Тэтчер. Но политикам не хочется рисковать поражением на выборах, пишет этот слушатель. Непротиворечивое объяснение истории ищут давно. Мы знаем по именам всех великих, кому казалось, что он нашел такое объяснение. Но почему-то до сих пор получалось так, что чем громче имя, тем более противоречивое оказывается в конце концов его теория. А вообще, наверное, не так уж плохи наши дни, если есть слушатели свободы, которые заняты поиском непротиворечивых объяснений текущего момента. Хотя... «Самая острая фаза холодной войны еще не наступила», пишет один из виднейших российских экспертов. «Главная цель противоположной стороны – создать первоклассный кризис вокруг вступления Украины в НАТО. Оно абсолютно неприемлемо для России. И даже если бы мы вдруг согласились на него, логика событий все равно привела бы к конфронтации, даже силовой». Принятие Украины в НАТО создало бы синдром разделенной нации, которого нам пока, честь обеим странам, удавалось избежать. Нужно было бы начать проводить реальную границу по живому телу народов, никогда с ней не живших, да и сейчас имеющих в значительной степени виртуальную границу. Уступки бессмысленны. Закрыть кавычки, точка. Украине, как видим, предъявляется ультиматум. Или делай то, что скажем, или война. Это, между прочим, пишет ученый, который громче всех своих собратьев призывает Кремль не затягивать гайки, а отпускать. Как можно отпускать гайки, затевая войну, пусть даже холодную, с соседней страной, самой большой в Европе и не самой беззащитной. Этого он не объясняет. Говорит просто, как нетрудно в этих условиях развивать демократию, надо развивать и развивать и развивать, потому что это значит набираться сил, а иначе нас разгромят. И тут он совершенно прав. Добрый день, Анатолий. Следующее письмо. 11 августа я поехала в Стокгольм, в российское консульство по своим паспортным делам, как гражданка России. У ворот стоял парень с плакатами «Остановись, Россия, вон из Грузии», на груди, по-английски, «Путин убийца», на спине, по-русски. С ним беседовала женщина-полицейский. Внутри я пробыла около часа. Когда вышла, парень стоял не у самых ворот, а чуть поодаль. Я спросила его, о чем была беседа с той женщиной. Оказалось, что из консульства позвонили в полицию, чтобы разобралась с двумя десятками демонстрантов, которые мешают, мол, нормальной работе. Убедившись, что на самом деле стоит один человек и выражает свои мысли, что в свободной стране не запрещается, полиция попросила его отойти на несколько метров от ворот и уехала. Парень говорил со мной по-шведски с акцентом и по-русски тоже с акцентом. Я узнала, что он англичанин, ему 31 год, он ученый в области культурной географии, специалист по бывшим советским республикам, узкая специализация – Казахстан. Был много раз в России, а Казахстан изъездил вдоль и поперек. Последние 2 года визу в Россию не дают. Работает он в Швеции, являясь членом Шведского Королевского географического общества. Я тоже стала членом этого общества в мае. Я обняла его как сына, и мы стали протестовать вместе. Разный люд выходил из ворот российского консульства. Одни жали нам руки, некоторые обнимали. Один мужчина моего возраста назвал меня предательницей и послал на 3 буквы. Другой поблагодарил нас за акцию, но плакат «Путин убийца» посчитал грубым на том же уровне, что и путинские фразы вроде «мочить в сортире». Я ехала домой с чувством гордости за себя и думала, что сделала то, что в силу возраста и отдаленности от Москвы не могла сделать в 68-м, присоединиться к тем 7 смельчакам на Красной площади, которые протестовали против советских танков на улицах Праги. Вечером позвонила своим 3 подругам. Больше у меня никого не осталось в России. Одна из них кандидат технических наук, другая доктор. Ни одна из них не поняла меня. Приводили шаблонные аргументы в защиту России. Какой изощренной не была советская пропаганда в 70-е годы, но студентами мы не ставили свои подписи на листах с призывами выдворить из СССР Сахарова с женой и Солженицына. Радиоголосов мы не слушали, откуда студентам было найти 100 рублей на приемник. Да и студсовет мог застукать, но внутренний голос говорил нам, что вокруг ложь и одурачивание. А что же сейчас получается, Анатолий Иванович? Неужели теперешняя российская пропаганда мощнее? Да что же это творится в России? Почему я с моими подругами теперь идейные противники? С уважением, Людмила. В студенческие годы ваши подруги, Людмила, и вы с ними, и я, между прочим, кто мы были такие? Мы были недовольные советские люди. Недовольные, но советские. Не стало Советского Союза, появилась на карте Россия без прилагательного «советская», и пришлось девушкам становиться русскими. Жить трудно, настроение скверное, и все чаще приходит в голову, что Советский Союз – это ведь по существу была Россия, только великая и могучая. И делается нашим девушкам обидно, что она осталась в прошлом, и хочется найти виноватых, и вместе с нею, как им говорят и говорят со всех экранов, подняться с колен. Все, Людмила, просто, закономерно, хотя, конечно, печально. Ваши соотечественники страшно разобщены, им хочется, в конце концов, сплотиться. А легче всего это делается, когда есть или выдуман общий враг. А раз есть или выдуман общий враг, то будет и вождь, а в нем воплощается национальное начало. Это так серьезно, что Путина можно пожалеть. Был бы на его месте я, ликовали бы сладко, содрогались бы, глядя на меня. Очень уж трудно, неуютно, неудобно им в этом мире. Они себя чувствуют брошенными неизвестно кем, забытыми Богом, обиженными. Это очень серьезное чувство, очень серьезное явление исторического масштаба. Из такого состояния вылупливается фашизм. Уместно вспомнить еще и еще раз, что фашизм – это оголтелый национализм, высшая и противнейшая, вреднейшая степень любви к родине, к своей нации, к своей крови. Хотел бы высказать вам благодарность, следующее письмо, за ваши интересные и важные для российского общества передачи, хотя бы для его части. Хотя массовая российская аудитория, конечно, отсечена от объективной информации и усилиями режима, прежде всего. Хотя и тотальная коммерциализация без социальной ответственности тоже делает свое пагубное дело. Интересы этого режима противоположны настоящим интересам российских граждан, общества. К сожалению, с помощью мощного пропагандистского аппарата режим практически полностью контролирует массовое сознание и общественное мнение в стране, держит людей в невежестве и темноте, а большинство обывателей позволяет это с собой делать. Эти навыки остались еще во многом от СССР. Возрождается худшее, что было в Советском Союзе. Авторитаризм, репрессивная машина, атмосфера страха и агрессии, промывка мозгов, вероломные спецоперации. Недавнее интервью Путина CNN показывает, что правящая Россией группа пустилась во все тяжкие и идет фактически ва-банк. Путин, как и многие в российских верхах, человек из КГБ, об этом нельзя забывать, эти прожженные, дырявые души. Их тактика вполне известна – разводки, провокации, запугивание, подкуп, вербовка, обман, раздувание массовой паранойи. Боюсь, что этот арсенал пополняется новыми разработками. Для Путина сейчас важно, прежде всего, играть на противоречиях между странами и внутри самих развитых обществ. Россия, российское общество уже повержены и захвачены путинизмом. Остальной мир на очереди. С уважением, Григорий. Последнее на сегодня письмо. «Итак, Анатолий Иванович, вот оно, на блюдечке с голубой каемочкой. Согласие Польши с размещением американских ракет на ее территории. Утром российско-грузинская война, вечером согласие Польши. Как все складно получается, не правда ли? Наверное, действительно, американцы все это организовали, подзудели Саакашвили, чтобы он спровоцировал войну, и это им помогло договориться с поляками». Слышали? Этот человек своими словами пишет то же самое, что московские специалисты по увядающему и потому деагрессивному западному капитализму с центром в Вашингтоне и по расцветающему, вынужденному от него защищаться евразийскому капитализму с центром в Москве. Вот как обернулось дело. То загнивающий капитализм боролся с расцветающим социализмом, почему, собственно, и считался загнивающим. А теперь и там капитализм, и тут капитализм. Только тот плох, потому что чужой, а наш хорош, потому что свой. Таково последнее слово передовой российской общественной науки. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких
истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября 2000.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».